ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Шримад Бхагавад Гита, глава 4, Божественное знание, текст 11. Эйядхамам прападьянте там стадхайва баджамяхам, мама вартману вартанте манушья вартха сарваша. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Комментарий Шилы Прабхупады. Каждый ищет Кришну в его различных ипостасях и проявлениях. Частично постичь Кришну, верховную личность Бога, можно, познав его безличное сияние в Брахмаджоти, или же вездесущую сверхдушу, пребывающую во всем, даже в атомах. Но полностью постичь Кришну способны только его чистые преданные. Таким образом, Кришна является целью поисков каждого, и каждому он дает возможность общаться с ним так, как человек того желает. В духовном мире Кришна тоже отвечает взаимностью на духовные чувства своих чистых преданных и относится к ним так, как того хотят сами преданные. Одни из них хотят видеть Кришну Верховного Повелителя, другие – своего близкого учителя, третьи относятся к нему как к сыну, а четвертые – как к возлюбленному. И всех их Кришна вознаграждает в соответствии с силой их глубины и любви к нему. Подобные взаимоотношения существуют и в материальном мире, где Господь отвечает на чувства всех, кто поклоняется Ему, в зависимости от формы их поклонения. Чистые преданные, как в материальном, так и в духовном мире, общаются с Господом, как с Личностью, и потому имеют возможность лично служить Ему с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство. Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то и им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в своем сиянии. Отказываясь признать существование вечной, исполненной блаженства личности Бога и разрушая свою индивидуальность, имперсоналисты лишают себя возможности наслаждаться нектарным вкусом трансцендентного служения Господу. Те из них, чье положение даже в безличном бытии непрочное, возвращаются в материальный мир, чтобы удовлетворить дремлющее в них желание деятельности. Не имея доступа на духовные планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. Людей, стремящихся к плодам своего труда, Господь в образе Ягишвары вознаграждает, даруя им все, что они желают, и ради чего выполняют предписанные ведами обязанности. Йоги, жаждущие обрести мистические способности, также получают их от Верховного Господа. Иными словами, успех деятельности каждого зависит только от милости Господа. И все методы духовного совершенствования – не что иное, как различные этапы одного пути. Поэтому до тех пор, пока человек не достигнет высшей ступени совершенства, сознания Кришны, все его труды будут незавершенными. В Шримад Бхагаватам сказано: «Акама сарва кама ва мокша кама ударади тиврена бхакти йогина яджита пурушам парам». Свободен ли человек от желаний, как преданный Господа, хочет ли он наслаждаться плодами своего труда или стремится к освобождению, он в любом случае должен неустанно поклоняться Верховной Личности Бога, ибо только так можно достичь высшего совершенства, обрести сознание Кришны. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа сингхупья эвача патитанам паванипью вайшнавипью намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна 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 Харе Харе, Харе Рама 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 Hare, Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Parishma Krishna Swami Niti Vanti Bhagavata Tato Nishchaya Nivaya Nichaya Prabhupada Si Krishna Swami Niti Guru Padasha Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Parishma Tato Bhakti Vedanta Swami Niti Nimena Nistaya Sarasvati Vedi Guru Vani Pracharya Nivaya Vishesha Nivaya Tato Shchatya Adesha Tarni Eya Dhamma Amprapadyante Tam Stadhaiva Abhajamya Ham Mama Vartmanu Vartante Manushya Partha Sarvasha. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый вам все, во всем следует моим путем, о сын Притхи. Итак, в этом стихе Кришна говорит одну очень важную и интересную вещь, что все живые существа находятся в нем, в Боге. Но не все это осознают. Более того, осознают единицы. И поэтому они ведут себя, не совсем понимая, где находятся, как человек находится на разном отдалении, допустим, от какого-то объекта. И чем дальше находится от какого-то объекта, тем меньше его осознает. Допустим, если мы находимся далеко от столицы, от всех, так сказать, особенностей этого города, мы как-то и не чувствуем все это. Почти как бы не осознаем, что там такое происходит. По мере приближения мы чувствуем все больше и больше этот дух и так далее. То есть смысл в том, что каждое живое существо находится в Боге, и это обозначает, что оно в разной степени предано ему. Только преданность Богу может быть прямая, как это рекомендуется в духовной жизни, а может быть косвенная. То есть когда, предположим, люди привязаны к каким-то аспектом материального бытия, это также обозначает, что они привязаны к Богу. Потому что разные материальные аспекты бытия – это тоже в 7 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, я в каком-то смысле все, но независим. Он говорит, независимо от того, будь то состояние благости, страсти или невежества, любая сила, любая энергия, он говорит, это проявление моей энергии. И поэтому даже когда люди привязаны к невежеству, к такому сильному невежеству, они привязаны к какому-то аспекту Бога. Естественно, они не понимают этого, естественно. Но смысл в том, что мы не можем быть вне Бога, и мы не можем быть непреданы Ему. Вопрос понимания того, что мы находимся в Боге, и вопрос того, насколько мы это понимаем, в какой мере мы преданы. Но в той или иной степени все живые существа к чему-то привязаны. То есть в этом сокровенный смысл этой фразы, что каждый во всем следует моим путем. Это обозначает, что так или иначе, мы находимся в Божьем творении, куда бы мы ни шли, мы находимся в нем. Мы не можем никуда из него подеваться, потому что везде его энергии. И это в этом смысле, как-то мы все движемся к нему. Он говорит, каждый идет во всем моим путем. Но некоторые двигаются к нему неосознанно, а некоторые осознанно. Например, человек, обычный такой материалистичный человек, он тоже стремится к какому-то совершенству. Он пытается поднять стандарт своей жизни, как-то улучшить что-то, понять образование свое, поднять кругозор, расширить, каким-то образом выделиться. Вот. То есть он хочет найти какое-то более высокое положение, больше знать, как качество своей жизни повысить. Вот. Это тоже какое-то стремление к совершенству, но это стремление к материальному совершенству. Вот. Это как бы такая низшая форма совершенства. Но если человек не греховен, то постепенно он может пойти к идее духовного совершенства. Но находиться вне Бога – это просто невозможно. Как когда-то там однажды этот известный советник Бирбал польстил своему господину, этому Акбару, великому царю. Он сказал, что на самом деле я тебе хочу сказать, дорогой император, ты даже в чем-то превосходишь Бога. Он говорит, в чем-то я могу превосходить Бога. Он говорит, ну, в том, что ты можешь выгнать, допустим, человека из своего царства, а Бог не может выгнать человека из своего царства, потому что везде его царство. Вот в этом смысле ты даже Бога превосходишь. Ты можешь то, чего Бог не может сделать. То есть смысл в том, что мы все находимся в нем. И эволюция или развитие обозначает начать понять, где мы, начать понимать, вернее, где мы находимся. И большинство людей, живя в Боге, не понимают, что они в нем находятся. Когда человек начинает как бы, понемножечку созревать, проклевываться от невежества от страсти к благости, какое-то у него начинает создаваться такое ощущение целостности в жизни, что везде какие-то целостные единые законы, какие-то, так сказать, циклы, что-то такое существует в какой-то единой гармоничной системе. Постепенно люди, которые где-то так от страсти к благости начинают двигаться, у них какая-то такая вот картина выкристаллизовывается, они пытаются понять единую картину мира, единое бытие. Вот, то есть это обозначает, что уже присутствует этот какой-то элемент понимания, что мы находимся в каком-то таком вот осознанном, как бы пронизанным едиными законами, единым сознанием бытия Бога. Вот. Но от этого еще очень и очень долгий путь до чистой преданности личности Бога. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что каждый ищет Кришну в его разных ипостасях. То есть кого-то удовлетворяет безличный аспект Бога в форме света, просветления, вот этой вот всепроникающей энергии. И такое понимание Бога ему кажется вообще вершиной просветления, это совершенство для него. Глубже это понимание того, что не просто как-то все связано воедино каким-то таким вот брахманом, и все есть брахман, и все есть трансформация этого брахмана, а глубже понимание того, что Бог в форме личности находится повсюду, в каждом атоме, в каждом сердце. И еще выше, самое сокровенное понимание, это понимание Бога как личности. И можно сказать, что живые существа находятся как бы на такой вот шкале от полного непонимания, где они находятся, когда они находятся в полном невежестве, допустим, в каких-то невежественных телах насекомых или каких-то низших существ, где они просто копошатся, так сказать, помаленечку, что-то там потребляют, выделяют, то есть полностью не понимают, где они находятся. От такого совершенно неосознанного состояния до состояния полного понимания личности Бога и преданности Ему. Все остальное это как бы разные градации, как предположим, возьмите какую-нибудь линейку там вот, 0 и 30 сантиметров, и вот между ними разные там какие-то миллиметры. Вот точно так же, когда сознание живого существа проявлено по максимуму, полностью раскрыто, тогда живое существо не только видит как бы единство мира, а видит того, от кого это исходит, и кто как бы объединяет себя, это кто является источником всего. И так это обозначает, что сознание у человека полностью проявлено. Если сознание более узкое, тогда человек мыслит какими-то такими более имперсональными категориями. Вот, или он мыслит на уровне как бы такого просто материализма, на уровне материальных законов, законов физики, пытается все увязать. Вот, люди менее развитые, они вообще как бы этих вещей не понимают, они знают дорогу от квартиры до магазина, там еще куда-нибудь до работы, и все, то есть они не погружаются. А животные, они просто в каком-то таком совершенно состоянии полусна, такой тупости совершеннейшей пребывают. Но тем не менее, независимо от того, в каком бы состоянии сознания находились живые существа, они все находятся в Боге, всегда. Но степень осознанности этого у всех разная. И вот здесь Кришна объясняет эту вещь, что мы всегда находимся в нем, и задача просто стать ближе. То есть ничего не меняется, как бы мы все находимся в его бытии, но мы занимаем какое-то положение ближе к нему. Вот, и мы узнаем, что находясь в материальном мире, мы можем пребывать под воздействием этих вот разных гун. А когда мы находимся в невежестве, человек не может, не должен находиться в невежестве. А когда он находится в невежестве, Господь недоволен им, и поэтому этот человек недоволен сам собой. То есть человек, который находится в невежестве, он не может удовлетворить Бога, потому что человеческая форма жизни предназначена для самосознания. А в невежестве он не может этого сделать. Поэтому он совершает разные глупости, Кришна недоволен им, и поэтому этот человек недоволен сам собой. То есть наше внутреннее состояние, можно сказать, что это впрямую отражение нашего отношения Бога к нам. Что Он думает о нас, каково Его отношение к нам в данный момент. Насколько Он доволен нами или недоволен нами, настолько мы, соответственно, довольны или недовольны сами собой. Вот. То есть, как правило, человек, который находится в невежестве, он постоянно в каком-то таком или полудепрессивном, в тупом совершенно состоянии. Вот. Он вечно недоволен, он критикует всех, даже если он там что-нибудь такое поет или говорит, то, как правило, это что-то такое, что все разносит по частям, все вокруг плохо, все ужасно, полный кошмар, такая вот культура в невежестве. Гуна страсти пытается, наоборот, этот мир сделать очень красивым. То есть Гуна Невежество говорит, что это все полный кошмар, то есть все такая вот негативная эстетика, разрушительная эстетика. Вот. А Гуна Страсти, наоборот, все так очень красиво делает, такая вот реклама, так все как бы сделано замечательно, какие-то надежды для людей, какие-то, так сказать, перспективы рисует. А человек, который находится, в страсти, им Господь удовлетворен, естественно, больше, чем человеком, который находится в невежестве, потому что он хотя бы не ломает, а строит. То есть человек, который в невежестве, он себя разрушает, свою психику, свое здоровье, свою семью, все вокруг. Это они, люди в невежестве. Кидают бумажки, бутылки пустые, там, сигареты. Это из-за них случаются все эти, так сказать, пожары, все головотяпство и все прочие вещи. Это все существа, которые находятся в невежестве. Они люди, вот, но они в невежестве люди. Из-за них все проблемы. Вот, Господь недоволен ими, они недовольны собой. Они все ломают. Те, кто в страсти, созидают, поэтому ими Господь доволен несколько больше. И поэтому они тоже больше довольны жизнью. Человек в гуне страсти – это несколько более гармоничная личность. Вот. Хотя в гуне страсти мы знаем свои издержки. Вот. Эти люди живут как бы по возрастающей, они немножко не знают меры. У них больше мозгов, чем у тех, кто находится в невежестве, поэтому они как бы умеют делать вещи. Человек, который в невежестве, ему на бутылку хватило, и вот спасибо, так сказать. Вот. А тому, кто в страсти, он думает, это все ерунда, нужно что-то как-то повыше стандарт. Вот. И поскольку у них больше разума, чем у людей в невежестве, они пытаются как-то более упорядоченно, разумно жить и так далее. Но поскольку им не хватает благости, то они не знают меры. Вот. И вот это вот непонимание меры постепенно этого человека в страсти выхолащивает. Он устает, он слишком много развивает каких-то проектов, планов, куча у него каких-то там всяких разных идей. И в конце концов он готов вообще всю свою жизнь заложить, все свое время отдать. Вот, он участвует в миллионе разных каких-то там дел и проектов. И в конце концов у него язык на плече, все, то есть он как бы срывается. Это особенность гуны страсти. Ему столько желаний, столько всего хочется сделать, что он, не зная меры, очень много тратит сил и устает. Человек, который находится в благости, он не разрушает, как человек, который находится в невежестве. И он не особенно такой творец, как человек, который находится в страсти. Он смотрит на этот мир без такого вот скепсиса ужасного, как человек, который находится в невежестве, и без такого очарования, как человек, который находится в страсти. Он смотрит на этот мир глазами знания, он его реально оценивает, и он прекрасно понимает, что нужно выполнять свой долг, нужно как бы делать свое дело, но при этом он знает, что смысл работы состоит не в том, чтобы просто какие-то плоды получить. Плоды – это то, что приходит по карме. Вот. А смысл этой деятельности состоит в том, чтобы возвысить свое сознание. Так действует человек в благости. И поэтому у него постепенно повышается понимание, где он находится. То есть вот то, что Кришна говорит, каждый идет моим путем. Человек в благости начинает осознанно двигаться к Богу. Вот если человек в страсти пытается как-то так чисто материального совершенства достичь, человек в невежестве, он воспевает деградацию, все, так сказать, пусть все рухнет, и в этом его удовлетворение. То есть человек, который находится в невежестве, он получает удовлетворение от разрушения. Ему нравится подавлять других, ему нравится кого-то мучить, ему нравится наслаждаться своей властью над другими живыми существами. В этом его как бы такое вот глубокое удовлетворение. Кого-нибудь там задавить, прибить, куда-нибудь, так сказать, посадить, вот, замучить, от этого большое удовлетворение получает невежество. Человек в страсти получает удовлетворение от какого-то сотрудничества, от какого-то роста, от того, что что-то растет, строится. Он смотрит на все эти вещи и радуется, как у него вот на глазах что-то такое растет. А человек в благости видит как бы судьбу всех вещей, он начинает видеть начало, середину и конец. И поэтому он понимает, что человек, который не находится в невежестве, это просто глупец. Человек, который находится в страсти, он тоже глуп. Он умнее, но он глуп в том смысле, что он не понимает, что все то, что он сейчас творит, рухнет. Вот. И поэтому человек, который находится в благости, он тоже занимается строительством, но не внешним. Он старается заниматься такой деятельностью, которая изменяет его самого. Человек в гуне страсти занимается деятельностью, которая мир изменяет. Люди говорят, как можно жить такой грязи, давайте все преобразим. Да? И вот действительно, было время, когда наша страна была такой серой, какой-то совершенно безликой, неинтересной и так далее, такое невежество глухое. Потом дали больше свободы, и люди, которые были в гуне страсти, их инициатива наконец-то получила выход, и все стало, так сказать, более ярким, более привлекательным, более таким разнообразным и так далее. Вот. А человек в гуне благости, он смотрит, нет, это, конечно, лучше, чем невежество в гуне страсти, но это другая форма иллюзии. Вот. И поэтому он видит, что люди, которые находятся в страсти, они совершают деятельность ради плодов, но время уносит эти материальные плоды. Поэтому человек, который находится в благости, он старается совершать деятельность не ради внешних плодов, а деятельность, которая приносит внутренние плоды, то есть меняет его самого, преобразует его самого. Он понимает, что смысл жизни – это не совершенствование мира, это совершенствование себя. Вот, и поскольку он находится как бы в таком знании, у него присутствует чувство меры, присутствует правильное видение, понимание всех вещей, вот, то, естественно, Господь больше доволен им, этот человек больше доволен собой. То есть в благости человек может испытать наиболее высокое как бы, счастье, которое только может пережить живое существо в материальном мире. Счастье от благости. Вот этим счастьем постоянно наслаждаются полубоги, великие мудрецы на высших планетах. На Земле этого счастья в благости немного. На Земле этим счастьем благости могут наслаждаться какие-то философы, мудрые такие самоуспокоенные люди, живущие в гармонии с Богом, в гармонии с природой и так далее. В основном люди здесь пытаются наслаждаться счастьем в страсти, и какая-то часть наслаждается в невежестве. Вот. И когда живое существо живет в таком вот состоянии благости и как бы начинает уже чувствовать присутствие Бога, тогда начинается уже сознательное развитие. Вот. То есть все как бы так или иначе в Боге находятся, но сознательного движения к нему у людей нет. Так они просто смотрят, что лучше в материальном плане. Им хочется развиваться, хочется, чтобы было чище, хочется, чтобы было как-то, так сказать, не все побогаче, поинтереснее и так далее. Это желание развития. Новые какие-то впечатления, новые открытия. Люди радуются новым открытиям в материальной сфере. Когда, допустим, какие-то ученые нашли новую планету, или открыли какой-нибудь там новый секрет, или какая-нибудь там тайна разгадана, людям интересно об этом читать. То есть какие-то открытия, это здорово тоже. Вот. Но самое большое открытие, самое большое как бы, открытие со всех сторон, с точки зрения науки и чего угодно, и духовности, это открытие не просто законов, не просто каких-то тайн, а открытие законодателя, открытие Бога. Итак, когда человек находится в благости, у него совершается, как бы так происходит такой переход от развития чисто внешнего, как у человека в страсти, к развитию внутреннему. То есть гуна страсти – это шаг вперед по отношению к невежеству. Невежество разрушает, страсть создает. Благость – это следующий ход во внутреннее совершенствование. Вот. И в благости у человека появляется возможность уже осознавать Бога. В страсти человек по-настоящему Бога осознавать не может. Он может догадываться о его существовании, он может допускать, что Бог существует. Он может просить Бога о чем-то там, о каких-то своих материальных делах и так далее. Но серьезно осознавать его он не будет, просто потому что его сфера интересов другая. Его сфера интересов – это материальное совершенствование. Поэтому о Боге он иногда может вспоминать, он иногда может чувствовать, что, наверное, я неправильно поступил, как-то, так сказать, не по совести, нехорошо, может быть, Господь будет недоволен, но это ненадолго. Потому что материальная деятельность занимает его полностью. А человек в благости, он чувствует Бога, как бы так сказать, более постоянно, потому что он не так погружен во внешнюю материальную деятельность в плане созидания, у него больше как бы такая внутренняя работа, поэтому ему легче мыслить этими духовными категориями, легче понимать Бога. Вот, и здесь начинается вот этот вот процесс постижения непосредственно Бога самого. Не как просто какой-то материальной природы, как его, допустим, изучают физики и прочее, а Бога именно как того, кто стоит над материальной природой. И вот здесь Прабхупада эти вот три уровня рассматривает, то есть сознание Бога как безличного брахмана, как параматмы и как бхагавана, личности. Вот. И Это как бы уровни осознания. Чем ближе человек к Богу, тем он начинает лучше его понимать. Сначала ему кажется, что Бог это нечто такое безличное издалека, потом начинают вырисовываться какие-то уже очертания, и потом эти очертания становятся уже детальными. То есть, когда человек начинает осознавать Бога как Бхагавана, как верховную личность, вот теперь уже он начинает ему как бы предаваться в расах. Если в материальном мире мы предаемся Богу в гунах, то есть переходим в этом же, в едином божественном бытии от невежества к страсти, от страсти к благости, постепенно приближаясь просто к какому-то высшему началу, то когда мы его осознаем уже как личность, вот теперь уже начинаются отношения с ним, теперь уже живое существо начинает в расах ему предаваться. Вот, то есть мы узнаем, что начальная раса это шанта, нейтральные отношения, когда люди просто понимают, что вот есть Бог, они, так сказать, в этом мире живут, стараются жить по его законам, но не служат ему активно. То есть они просто знают, как бы такие верующие, хорошие верующие, знают, что есть Бог, они живут какой-то своей материальной жизнью, они помнят о нем, они иногда ему возносят молитвы и все прочее, но какое-то близкое служение не совершают. Но они благочестивые, и они как бы в этом плане, у них система ценностей четкая, что вот есть Бог, и мы, наверное, к нему когда-нибудь пойдем, но идеи служения пока нет, это обозначает шанта-раса, просто вот благоговение такое перед ним, и все. Вот, другой, и поэтому на этом уровне у них нет такого очень глубокого духовного опыта. Поскольку они не совершают служение, а просто как бы так они не против, они согласны с тем, что Бог есть, но активного служения не совершают, то и какого-то глубокого опыта у них нет. То есть тот же самый принцип. Пока окнется, так и откликнется. Кришна говорит, в какой мере предаются мне, в том мере я вознаграждаю. На уровне шанта-расы они его признают, и Господь в какой-то степени доволен ими, и они так чувствуют такое некоторое удовлетворение, и все. Следующий этап это даси-раса. Даси обозначает уже какое-то активное служение. То есть теперь человек начинает глубже чувствовать, что мало Бога просто признавать, можно с ним как-то уже более близко общаться. И когда человек начинает совершать какое-то служение, даса обозначает подчиненный. То есть на этом уровне человек не мыслит, не может мыслить о Боге как о каком-то там друге или каком-то своем близком спутнике. Он мыслит о нем вот чисто в категориях «Бог велик», он отец, что-нибудь такое, я слуга, я подчиненный, то есть такая популярная, понятная концепция. И в этом смысле он какое-то совершает служение, всегда держа дистанцию. Вот, Господь доволен им несколько больше, чем таким шанта-бхактой, то есть нейтральным преданным. Вот, и после этого, поэтому этот человек тоже имеет какой-то более глубокий опыт. То есть Господь доволен им больше, и он дает ему какой-то более глубокий духовный опыт, понимание. Через эту даси-расу человек начинает чувствовать ближе присутствие Бога. Он начинает уже получать просад, потому что он предлагает что-то, вот, и теперь он получает плоды своего этого отношения, называется просад. На уровне шанта-расы какого-то особенного просада нет, потому что он ничего не делает конкретно для Бога, такая дистанция. А на уровне даси-расы уже вкус более интенсивный, потому что мы предложили Богу что-то. Теперь уже как бы это все освящено, его внимание. Вот. И дальше идет более серьезное отношение. Живое существо может перейти в дружеские отношения с ним. Вот. И когда они стали друзьями с Богом, тогда уже, естественно, отношения более близкие и вкус более интенсивный. Вацалья раса – это уже совсем близко отношения с Богом, как с ребенком. Или наоборот, бывает такой вариант вацалья, когда Бог выступает в качестве отца, а преданные в качестве детей. Например, в Двараке, когда у Кришны было много жен, 16108 жен, и у каждой там было множество детей, вот, то Кришна выступал в качестве бога-отца, вот, а эти живые существа были с ним как дети. То есть вот такой вариант вацалья расы существует. И самое возвышенное и сокровенное – это мадхурья раса, то есть супружеские отношения с Богом, когда живое существо оказывается в такой удивительной и невообразимой близости с Богом, о которой даже трудно говорить и понять, что это такое. И все это как бы говорит о том, что все живые существа находятся в Боге, но в разной степени близости с Ним. Итак, он говорит, что в какой степени живое существо предается мне, в той мере я вознаграждаю его, каждый во всем идет моим путем. Вот. И человек, вернее, живое существо в человеческой форме жизни имеет такую возможность делать сознательные усилия для того, чтобы приближаться к Богу. Вот. Если мы не приближаемся к Богу, то где-то мы в материальной природе копошимся. Или в гуне страсти, значит, наша тема. Если мы не приближаемся к Богу, значит, мы либо в благости философствуем, вот, либо мы в страсти что-то там созидаем, покупаем, продаем, вот, расширяем свою империю. Вот, либо мы в невежестве просто тихо деградируем, там, спиваемся, всех проклинаем, там, в лучшем случае поем какие-нибудь там песни страшные о том, как ужасен этот мир. Люди в гуне страсти будут, как прекрасен этот мир, а те, кто в невежестве, будут, как ужасен этот мир. Вот. То есть в разной степени живые существа приближаются или удаляются к Богу, но все находятся, абсолютно все находятся в нем, внутри его энергии. И вот человеческая форма жизни – это возможность понять, наконец, где же мы находимся, и начать совершать сознательные шаги, которые приближают нас к нему. И когда человек начинает сознательно прогрессировать, вот эта вот дистанция между нами и Богом начинает уменьшаться, и поскольку мы приближаемся к Богу, а Бог — это воплощенное вечное знание и блаженство, то эти качества вечности, знания и блаженства начинают все больше и больше отражаться в нашем сознании. Вечность проявляется в нас так, что мы начинаем понимать свое бессмертие. Раз это так, это обозначает, что вопросы страха смерти и так далее, они как бы прекращают свое существование, они уходят из жизни. То есть человек начинает видеть себя в вечной перспективе. Обычные люди, у них такая дистанция короткая. Даже самые, как их называют, долгожители, их дистанция, ну сколько там, 100 лет с небольшим, вот и все, так сказать. Вот их вся дистанция. И поэтому они чувствуют, что время жизни их уходит, и все. Но когда человек осознает свой аспект вечности, приближаясь к вечному Богу, он начинает чувствовать себя все более и более вечным, бессмертным. Вот эта вот граница смерти спадает. Она превращается из такой, как бы, черной заслонки в такую тюль полупрозрачную. Хотя мы еще не очень понимаем точно, что там за этим, но что-то просвечивается, как через тюль, понимаете? Мы не очень ясно видим, что там, но понимаем, что там что-то есть, какой-то свет. И так, когда человек начинает осознавать свою вечность, для него открывается вечная перспектива, и это сразу как бы освобождает его от всяких разных комплексов и страхов. Он понимает, что он всегда будет развиваться, он может приближаться к Богу. Вот. И когда он начинает осознавать свою вечность, также в нем проявляется вот этот элемент знания. То есть теперь его знание уже ограничивается не просто пределами материального мира. То есть даже самый разумный материалист, он знает что-то только о материальных элементах, не более того. А когда человек осознает свою вечность, то теперь его знание также переходит уже за границы материи. Теперь его знание уже начинает переходить в другую сферу, в сферу вечности. Теперь он уже что-то знает о духовном мире. Мы знаем о планетах духовного мира, мы знаем о космосе, значительно даже не будучи космологами, астрономами и так далее, мы о космосе знаем больше, чем все ученые. Мы знаем о существовании множества вселенных, мы знаем о всей этой схеме творения, знаем, как, так сказать, происходит это творение, как это живое существо, душа обусловливается тонкими элементами, как вырабатывается ложное эго, разум, ум, как ложное эго под воздействием этих гун творит разные другие субстанции, полубоги, различные чувства, тонкие, грубые элементы. То есть все это описано. То есть знание человека чрезвычайно расширяется. Итак, сначала мы осознаем свою вечность, потом наше знание расширяется и углубляется. И параллельно с этим возрастает это вот ощущение счастья, ананда, блаженства. То есть, когда человек начинает сознательно прогрессировать, не просто, как бы так сказать, его волнами кидает туда-сюда, а когда он начинает сознательно прогрессировать, тогда его жизнь начинает вот так вот качественно меняться. Он приближается к Богу, и приближаясь к Богу, он начинает ощущать божественное бытие. Как, предположим, находясь на одной и той же земле, люди по-разному здесь живут. Предположим, люди могут жить на Северном полюсе, люди могут жить на экваторе. И там они видят солнце. Но на Северном полюсе солнце светит, но не греет. А на экваторе оно и светит, и греет. Вот. И между Северным полюсом и экватором существуют еще градусы определенные, да, то есть вот мы видим там холодный, какой-нибудь полярный круг, умеренная зона, субтропическая, тропическая, экваториальная. Вот. То есть вот как бы одна планета, мы находимся на одной планете, но мы под разными углами находимся к этому Солнцу. Вот. И, соответственно, мы получаем разные климаты, разные условия жизни, разные, так сказать, какие-то продукты питания. Все разное, разное растет, и разные какие-то ощущения, и разные культуры мы видим, потому что там разные гуны в связи с этим меняются. Вот точно так же живые существа по отношению к Богу. Все как-то что-то где-то, так сказать, о нем знают. Либо это какой-то человек является членом какого-то там примитивного племени, где они поклоняются какому-то там местному башку или кому-то еще. Или они склоняются перед Богом, когда, так сказать, гром грянул или еще что-нибудь такое. Вот такие как бы примитивные культы, когда люди просто становятся, что какая-то есть высшая сила. Но какого-то осознанного приближения, понимания, любви по отношению к Богу, этого ничего нет. Вот от таких примитивных форм до осознанного служения Ему, когда живое существо понимает свое положение и так далее. То есть вот такова картина, что все мы находимся в нем, вот, но большинство людей не понимает этого, живых существ. Люди в какой-то степени осознают немножечко что-то. Вот, и задача человеческой жизни состоит в том, чтобы осознавать Бога, насколько это возможно. То есть как бы в своем сознании так прогрессировать, так меняться, чтобы большая часть нашего сознания была занята именно духовной энергией. Раз у нас есть материальное тело, конечно же, какие-то материальные заботы, мысли, планы, это все присутствует, без этого никуда. Вот. Но, как говорил Шрила Прабхупада, проблема современного общества состоит в том, что сейчас нарушился как бы баланс ценностей. То есть он говорит, мы страдаем от дисбаланса в связи с тем, что люди, будучи духовными существами, сделали слишком сильный акцент на материальном, а на духовном акцента нет. И поэтому духовные существа, слишком сильно погрузившись в материальное, не могут быть счастливы. И он говорит, необходимо просто выровнять вот этот дисбаланс в системе ценностей. Нужно, если, скажем, мы понимаем, что все исходит от души, сознание, все самое лучшее, что у нас есть, исходит от души, это обозначает, что если из души что-то хорошее исходит, то чем больше мы стимулируем душу, тем больше из нее хорошего будет исходить. В этом смысл. То есть мы можем понять, что самое лучшее, что у нас есть, это проявление души. Способность любить, отдавать, бескорыстие, знание, какая-то чистота, какие-то идеалы. То есть все самое лучшее, что у нас есть, это все от души. Самое худшее, что у нас есть, это контакты с материей трех видов. Невежество, благости и страсти. Вот. И так, если мы хотим, чтобы в нашей жизни было больше позитивного, нужно понять, откуда оно берется. Оно берется из духовной природы. То есть в нас внутри есть большой потенциал. И этот потенциал необходимо просто пробудить. Все. Как я помню, когда-то в детстве, ну там, конечно, о ком-то духовности речи не было, но я помню, страшно меня интересовала какая-то книга, значит, по раскрытию внутренних способностей человека, там, как-то она называлась, «Твои способности, человек», что-то такое, был какой-то автор такой, Игорь Акимушкин, вот там какие-то там всякие разные интересные вещи. И я читал, думал, вот это да, вот надо же, как вот у людей какие, оказывается, способности существуют. Мне очень хотелось что-нибудь такое тоже развить. Вот, то есть смысл в том, что у человека каждый есть какой-то потенциал. Есть потенциал в материальных талантах, мы можем развиваться, совершенствоваться в этих всех вещах, но опять же, все эти вещи, все эти плоды, они приходят, уходят. Вот. А когда мы начинаем понимать, что самое ценное, что в нас есть, это само сознание, и оно на самом деле является источником неограниченных возможностей. Говорится, что в душе столько сил, столько энергии, что она способна чуть ли не Вселенную создать. Как Брахма. Это потенциал, понимаете? Каждое живое существо потенциально может быть Брахмой. А Брахма создает практически Вселенную. Конечно, под надзором Бога и так далее, но вот такой потенциал Брахмы, что он, у него такой разум, что благодаря своему разуму он творит планетные системы, он наделяет живые существа всеми разными возможностями, он здесь контролирует все. Такой потенциал у Джива есть, понимаете? Вот, а этот Джива сейчас сидит где-нибудь там и какое-нибудь пиво с корешкой пьет, все, и ничего не понимает вообще про себя. Вот, то есть это говорит о том, что люди вот этим вот внутренним богатством, своим потенциалом редко пользуются. Даже ученые признают, что чисто даже с такой точки зрения физиологической, люди, говорят, используют, ну, процентов 5 возможностей своего мозга. Так они говорят. То есть очень мало в действительности. Вот недавно я тоже прочитал в интернете, ну там такие научно-популярные всякие штуки. Ученые говорят, что мы сейчас своими чувствами можем воспринимать только 1% видимого космоса. То есть 99% мы не видим. И это уже не из Шримад-Бхагавата там цитата, а это уже, так сказать, из научных изысканий. Понимаете? То есть это говорит о том, что потенциал какой-то определенный есть, но мы очень ограничены. И духовная практика – это что такое? Это как раз и есть процесс расширения своего, или, как бы сказать, раскрытия своего духовного потенциала. Вот все. То есть здесь дело не в верованиях. Какая там у вас вера? Правильная, неправильная, наша, не наша, русская, не русская. Практика есть практика. То есть в процессе духовной практики человек становится духовнее. Вот все. А значит, он становится лучше. То есть духовная практика – это способ улучшения человека. И при чем есть какая у вас вера? Какие у вас качества? Вот вопрос. Человек, который находится в страсти, он будет смотреть, какая у вас вера. В какой вы кофточке, в каких вы штанах там. Что там у вас, какие у вас туфли, там, какая у вас машина, вот, какие у вас часы, там, какой ручкой вы расписываетесь. Человек в страсти так будет смотреть, он на внешние атрибуты, там, в каком вы доме живете, какая у вас зарплата. Это будет интересовать человека в страсти, какая у вас религия, наша, не наша. Там. А человека в благости интересует не внешние атрибуты, а какие у вас качества. Что вы умеете, что вы знаете, каковы ваши качества, какое ваше поведение, каковы ваши отношения, ваш потенциал отношений. А человека в невежестве интересует там, ну, что-нибудь такое, можно его взять под свой контроль, там, как-то унизить и так далее, что-нибудь у него украсть там, или еще что-нибудь. Вот. Его интересует эксплуатация, человека в страсти интересует конкуренция. А человека в благости интересует внутренние качества, что этот человек из себя представляет, по качествам своим именно. И вот для того, чтобы качество человеческого материала стало выше, чтобы отношения между людьми были лучше, которые, собственно говоря, и составляют смысл жизни. Отношения – это смысл жизни. Без отношений жизнь не имеет никакого смысла. Когда люди лишаются хороших отношений, жизнь им не мила, они готовы там куда-нибудь в омут с головой броситься, с крыши шагнуть, если нет никаких отношений. Итак, эти отношения улучшаются тогда, когда человек начинает раскрывать свой духовный потенциал. Так вот, духовная практика – это как раз и есть способ раскрытия своего духовного потенциала. И что мы делаем? Каким образом душа раскрывается своим потенциалом? В контакте с Высшей Душой. Все, мы принимаем имя Кришны. При помощи имени Кришны, повторяем святое имя, при помощи имени Кришны мы атму, душу или дживу очищаем. И по мере того, как она очищается от карм, как она очищается от своих стереотипов, от всяких разных форм невежества, в ней проявляются духовные качества, как вот неоднократно приводил этот пример, скажем, какой-то вот этот цыпленок, он находится в своем яйце, он скован, да, вот, или там эта бабочка потенциально находится в коконе, она сейчас вот выглядит как какая-то гусеница, вот такая скованная. Но с какой-то момент этот кокон раскрывается, и эта бабочка оттуда выходит и взлетает. Вот точно так же живое существо, которое обладает вот этим вот большим духовным потенциалом, оно сейчас сковано. Этот кокон подобен, как бы вот, это энергия кармы, вернее, подобна этому кокону, который сковывает нас. И когда человек занимается духовной практикой, когда он воспевает святое имя Кришны, то поскольку Бог абсолютно чист, то благодаря его воздействию мы очищаемся от всех вещей. И с течением времени потенциал души раскрывается. И в человеке человек становится совсем другим. Вот. То есть даже в материальном плане большое благо. Когда Шрила Прабхупада прибыл на Запад, то те, кто общались с ним, они не могли до конца понять философию, потому что философия была слишком сложна для них. Трансцендентная философия заоблачная. Ее даже как бы среди преданных не так много людей по-настоящему глубоко понимают. Но что люди могут оценить, так это качество и поведение. Почему его называют ачарья, основатель Международного общества знания Кришны? Ачарья. Ачарья — это обозначает тот, в ком сознание Кришны проявляется на уровне поведения. И вот в этом плане он их полностью очаровал. Они такого поведения никогда не видели. Они привыкли к поведению людей в страсти, культурных, вежливых, хороших, которые как бы этот культурный подход используют для чего? Для того, чтобы что-нибудь с вас взять, понимаете? Что-нибудь вам повыгоднее продать. Они будут вам улыбаться, они будут говорить там, ваш комфорт — это наша задача, мы работаем только для вас. Это как бы такие форма страсти, гуна страсти законспирированная под благость, слегка. Что привлекает людей? В благости, если нам будет говорить откровенно, что, знаете, вы пришли сюда, сейчас мы с вас три шкуры снимем. Это никому не нравится. А если, предположим, вам что-то продают и говорят, там какая-нибудь накопительная скидочка, вот, вы что-нибудь купили там 10 чего-нибудь в нашем магазине, вам уже раз там какая-нибудь скидка, там какая-нибудь карта там дисконтная, еще что-нибудь. Каждому купившему там больше, чем, допустим, 1000 рублей, какой-нибудь подарок. То есть почему люди привлекают такие вещи? Потому что подарок, скидка – это проявление благости. Это значит, что мне дают бесплатно, бескорыстно. Вот на это я купил, это мне подарили. Понимаете? То есть благость привлекает людей. Именно элемент благости, когда какой-то элемент подарка, какой-то скидки, чего-то бесплатного, понимаете? То есть вот это привлекает. И поэтому они свою страсть камуфлируют под благость. Что как бы это специально для вас, там какая-то новогодняя скидка, или там покупаете там каждому купившему там что-нибудь такое, там в подарок DVD-плеер там, или еще что-нибудь. И вот это привлекает людей, потому что это элемент благости. Подарок, понимаете? Итак, когда они увидели Шрилу Прабхупаду, они были поражены его поведением. Он у них ничего не просил, он все давал. То есть обычно общество построено так, что люди строят свои отношения, они говорят, да-да, бесплатно, заходите к нам на сайт, там у нас тут все бесплатно, человек начинает там колупаться, выясняется, что дуля с маслом, плати за все, так сказать. Это просто привлекают благостью, что сейчас что-то такое бесплатное будет, а на самом деле нет, все, так сказать, повязано. Гуна страсти своими железными зубами сцепляется в человека, так сказать, и все из него вытягивает. И когда они встретились с Прабхупадой, они были поражены. Он от них ничего не хотел. Он хотел им только дать. Они были обезоружены полностью. И когда они увидели, что он пришел не взять у них ничего, а только дать, у них стала появляться такая же тенденция. Они говорят, что пропада, может быть, мы тоже для вас что-нибудь можем сделать? Он говорит, о, вы начинаете прогрессировать. Вы начинаете прогрессировать. Я сейчас смотрю этот сериал «Абхай Чарам», 18 серий, когда он, ну там 9 серий первые, это он в Индии, дальше там это уже он в Америке, на Западе. И вот сначала они приходят, начало, как бы, когда он начинает там проповедовать, такие там люди всякие странные, непонятные. Вот. Они только потребляют, слушают, что-то он их там чем-то кормит, от них никакого толку. И через какое-то время наиболее такие чистые, серьезные из них, они уже приходят, говорят, что Прабхупада, давайте мы что-нибудь сделаем, что у нас тут просто комната, давайте в храм, они уже там какой-то сделали для него помост, асану, украсили, там что-то купили, там уже почище, все такое. Если Прабхупада заходит, говорит, фантастика, у нас уже храм. И все это сделали они сами. Он не говорил, чтобы вы там сделали к такому-то числу, смотрите, там попробуйте не сделать. Нет, он просто дает Бога, дает. И в конце концов у них появится желание, может быть, кто-то должен что-то им сделать. Он говорит, конечно, давайте. То есть, как бы, вследствие такого бескорыстного отношения ачарьи, он своим бескорыстием стимулирует бескорыстие в душе. И вместе возрастает счастье. То есть они счастливы этим бескорыстием, этим бескорыстным вкладом. То есть это начинает проявляться культура духовного мира, культура любви, культура дарения, культура этого бескорыстия и счастья, которое рождается от этого, когда живое существо становится счастливым, отдавая. В этом материальном мире живое существо счастливо потребляя, а в духовной жизни оно счастливо отдавая. И самое ценное, что мы можем отдать Кришне, это что? Это мы сами, самих себя. Поэтому он и говорит, предайся мне. Вот. Но человек, который находится в страсти, ему жалко отдать себя. Он еще хотел бы собой воспользоваться для этой жизни. Человек в благости уже обдумывает, как он это будет делать. Пока он еще не очень решился, но философски он соображает. Говорит, да, действительно, в этом что-то есть, но пока еще не знаю как. А трансцендентный уровень начинается с того момента, когда человек делает этот шаг, делает действительно шаг навстречу Богу. И так в нем проявляются все наилучшие качества. Вот это настоящее развитие, настоящая эволюция, когда мы начинаем стимулировать атму, душу, Богом. Бог это высшая душа. И когда, так сказать, от Кришны это энергия из его святого имени, из его образа, от его просада, все больше и больше начинает бомбардировать душу, то вот эти вот все, как бы такие невидимые пласты невежества, они спадают с души. И в конце концов, душа предстает во всем своем величии. Так сказано в Шримад Бхагаватам. Душа предстает во всем своем величии. То есть живое существо это очень могущественное существо, на самом деле. Оно может светиться как солнце. Цвет солнца – это сурья, это личность так светится, понимаете? Когда Арджуна в Махабхарате описано, он летел на Индралоку к своему отцу перед началом битвы на Курукшетре, Он был в сопровождении, с кем-то он летел, не помню. И он спросил, что это там за свет такой, эти какие-то там звезды. А он говорит, ему сказали, что эти планеты светятся светом благочестия личностей, которые там живут. Вот, и из них, вот, как сказано в Брахма-самхите, солнце – это самая благочестивая душа. То есть это свет солнца, это благочестие определенной личности на самом деле. Такой потенциал в живом существе, так светить, ослепить может. Вот. А сейчас, конечно, в таком состоянии живые существа плачевны. Поэтому духовная жизнь – это не вопрос принадлежности к какой-то вере, секте, чему-то еще. А духовная жизнь обозначает развитие духовных возможностей. Вот все. И мы просто берем и используем определенный метод. И, как мы выясняем, одним из наиболее эффективных методов является то, что предложил Господь Чайтанья, святое имя. Оно так действует на человека, что в человеке раскрывается качество души, и он становится замечательным человеком, с одной стороны. Вот, и он сам от этого счастлив, потому что атмарама, из духовной природы исходит радость. Из тела исходит, никакой радости не исходит, из тела исходит невежество, из тела одни проблемы исходят, болезни, всякие, всякие проблемы. А из атмы, из души исходит радость. И чем более живое существо стимулирует атму духовной энергией, тем более становится счастливо. Хари Кришна. Вопросы? Где-то я читал такую цитату, что когда человек чисто произносит святое имя, то чисто это произнесение уничтожает такое количество грехов, которые он даже совершить-то не может. Вот, то есть в одно мгновение можно стать чистым. В одно мгновение. При условии, если это имя произнесено чисто, шудганам. Вот, поэтому я думаю, что количественный эквивалент уничтожения грехов зависит от качества воспевания. От других описаний того, что там 5 грехов или 10, или 120, сколько там уничтожает, таких я не встречал. Вот. Но смысл в том, что наша карма огромна, санчита карма, санчита обозначает целая куча, гора. Вот, а прарабха, не проросшая. Человеку кажется, что он живет, вроде бы там какая карма, ничего особенного, ничего такого не происходит. Вот, но каждый день какая-то карма реализовывается обязательно. Если бы там никакой кармы не было, он бы не прожил больше ни дня. Раз я живу еще один день, значит еще какая-то карма есть внутри. Вот, я живу, и каждый день какая-то карма реализовывается. Вот, и пока я жив в этом материальном мире, это обозначает, что карма есть, есть, я повторяю мантру, вот, и уходит в основном вот это, апрарабдха, непроросшая карма, которая находится в тонком теле. Сколько, это не имеет, наверное, такого большого значения. Если бы это было важно, наверное, бы было сказано где-нибудь, что вот, поскольку нигде не сказано, видимо, это не так важно. Поэтому смысл в том, чтобы своей деятельностью не увеличивать новый грех, то есть чтобы не создавать новый, а при помощи практики преданного служения уничтожать старый. А уж там сколько за раз, я не знаю. Но Кришна, если он видит наше постоянство, нашу решимость на этом пути, то даже если мы не успели там все до конца, он то может просто как бы одним махом уничтожить. Если он видит, что человек последовательно по этому пути идет, это уже называется элементом милости. То есть от нас требуется садхана, дисциплина. Дисциплина и последовательность называется садхана. Это от нас требуется. И когда Кришна видит эту нашу последовательность, тогда приходит его милость. И милость обозначает, что он делает то, чего мы сами не можем. мы можем, мы даже не знаем, какие там грехи, мы их не осознаем, собственно говоря. Вот, но он эти все вещи очень хорошо осознает, он всю эту как бы нашу анатомию, все эти вещи видит. Вот, поэтому я думаю, что нам не так сильно нужно волноваться о количестве, сколько там грехов, сколько нам нужно волноваться о качестве. Вот, потому что вот то, что точно написано, это то, что когда человек повторяет Хари Кришна мантру на уровне намапарадхи, то есть оскорбительно, невнимательно, то карма его не уничтожается, а она просто-напросто начинает, ну, так сказать, немножечко преобразовываться, и люди, которые повторяют Хари Кришна мантру на уровне намапарадхи, просто начинают сбываться их материальные желания очень сильно. Вот. Когда человек начинает повторять Хари Кришна Махамантру на уровне намабхасы, второй более высокий уровень, уровень очистительного воспевания, вот тогда его карма начинает уничтожаться. И очень быстро. И он может достичь даже освобождения. А когда человек начинает повторять Хари Кришна мантру на уровне шудханам, чистого воспевания, тогда он может достичь не просто освобождения, он может достичь Кришна премы, любви. Вот этим отличаются три уровня воспевания. Итак, оскорбительное воспевание, оно может даже стимулировать, на самом деле, рост материальных желаний, и человек может занять просто достаточно как бы, большое, высокое материальное положение. Может быть, не в этой жизни, если прарабдха сейчас не позволяет нам занять высокое положение, в следующей жизни этот человек может стать вообще там, не знаю, кем там, миллионером, полубогом, кем угодно. Так вот это вот оскорбительное воспевание осуществит его материальные желания. Очистительное может дать ему мокшу, освобождение. А шудхана может дать ему кришнапрему. Поэтому вопрос качества. А количественные вещи, если бы они были так важны, Кришна бы сказал. Но он сказал о качестве воспевания. Еще?
Да. Развиваясь духовно, человек должен что-то отвергать, а что-то принимать.
Вот тут нужно понять эту фразу, которую Кришна сказал в 12 главе, в 12 стихе, на 7 главе он сказал, я в каком-то смысле все, но независим. То есть он все, поскольку энергии все его, в этом смысле он все. Он говорит, но независим, как личность я независим. То есть отвергая некоторые энергии Кришны, например, такие как энергия невежества, мы не отвергаем его самого. Понимаете? Так, Кришна говорит, среди мошенничества и азартная игра. Не сходите ли нам в казино? Это правильно не Кришна. Почему бы нет?
Действительно, есть соблазн, все есть Кришна, принять все.
Да, поэтому Кришна говорит, я есть все. В смысле энергии, но независим. Это есть, очиньте абхеда абхеда татва, непостижимое одновременно тоже действительно отличие. Поэтому-то и нужно иметь как бы посвящение в сампрадаю, чтобы не стать вот таким вот, а, Кришна есть все, поэтому, да, как там хорошо говорится, Бог есть все, но не все есть Бог. Бог есть все, в том смысле, что все из его энергии, но не все есть Бог. Тамагуна от Бога, но Бог это не тамагуна. На этом мы закончим. Шримад Бхагавад-гита Кийджай. Шри Прабхупада Кийджай. Пожалуйста, завтра приходите на Гаура-пурниму на авангарде в этом Доме народной культуры в 18 часов. Хари Кришна.